Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в студии Владимир Носов, координатор движения 40-40, чемпион России и Европы по боксу, автор ведущей программы «Православие и спорт» на радио «Радонеж». Здравствуйте, Владимир!
Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, братья и сестры!
Мы с вами в одной из наших прошлых передач говорили о том, как вообще правильно воспитать, сформировать настоящего мужчину. И после этой программы у меня остался один такой важный вопрос, который я хотел бы обсудить сегодня. Вообще традиционно в течение тысячелетий вообще всей истории человечества жили не просто семьей, а люди жили общиной, люди жили обществом. То есть, если мы продолжаем разговор о мужчинах, мужчина не чувствовал себя одиноким в этом большом и страшном мире. Простите за пафос, да? То есть, вот сейчас как? Мы же живем в городе, есть я. Я как пионер, раньше на воротах пионерского лагеря было написано «Пионер, ты в ответе за все». Я как пионер в ответе за все, вот моя семья, вот мои дети, вот уже даже мои внуки. Надо мной есть Господь Бог, ну и, может быть, какие-то люди, которых Бог мне пошлет. Есть, может быть, старые друзья, с которыми мы редко видимся, но если что, да, я знаю, что я могу позвонить, и мне помогут, меня подстрахуют, мне, конечно, есть куда обратиться, но так никогда не было. Рядом были всегда не просто соседи. Сейчас мы как, мы в лифте, мне колоссальных усилий стоит приучить мой подъезд здороваться со мной и друг с дружкой. То есть мы в подъезде незнакомые люди. Рядом были не просто соседи, они были друзьями, врагами, может быть, товарищами, еще что-то. То есть мужчина жил в общине. Он чувствовал себя, как говорит герой нашего советского фильма «Собака Баскервилей», хоть я и живу на отшибе, я чувствую себя членом общины. Помните, там такой джентльмен с большой подзорной трубой? Вот так и тут. Вот, на мой взгляд, это то, чего не хватает современному мужчине. Ему не хватает общинности, не хватает братьев. Братьев в самом широком смысле этого слова. Братьев по вере, братьев по оружию, в конце концов, да, то есть как бы вот какого-то такого товарищества, то, о чем говорил Тарас Бульба, товарищество, не обязательно прямо вот друзей близких, а вот того, что ты не один, ты член какого-то вот чего-то большего. Вот об этом я хотел сегодня, чтобы мы поговорили, и я знаю, что вот в частности и ваши движения 40-40, и какие-то другие вещи, которыми вы занимаетесь, оно этому служит. Попробуйте, может быть, начать наш разговор, чтобы пояснить вообще, зачем это нужно мужику иметь что-то, кроме семьи, дома, работы, хобби, там, зала. Для чего им нужны другие мужчины?
Ну, как вы в своей преамбуле совершенно правильно сказали, что это было естественно. То есть для мужчин в данном случае это естественно. И вот я не претендую на авторство, да, но я заметил как-то, что вот в молитве «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Батюшка, 9 раз об одном и том же, да? То есть, ну, в Писании же нет никакого повторного, ну, случайного слова. То есть, Господь нам как бы 9 раз в самой главной молитве говорит,
мы
объединяйтесь,
наши,
да. Сколько других слов мы можем вспомнить, найти в Писаниях: братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, всех почитайте, братство любите. То есть, какое вот сокровище, если ты нашел брата, то есть друга, друга, это сокровище, какие эпитеты вот, высокие к этим словам. И, конечно же, если этого нет, ну, мужчина увядает. Мужчина находит других себе друзей, там, рюмку или еще что-то. И вот женщинам, которые этого не понимают, которые... Ведь некая ревность, конечно же, присутствует в этих моментах, да, потому что, ну, жена часто не готова не отпускать мужа, тем более, когда муж там работает 5, а может быть и 6 дней в неделю, но она не готова делить
свободное... Еще и в свободное время.
Да, свободное время с какими-то еще коллективами, да, и это тоже отчасти правильно, но все-таки вот этот момент, мне хочется, чтобы женщины задумались. Ведь если мы должны, конечно, дать оценку тому коллективу, тому братству, о котором мы говорим, то есть это исключительно должно быть правильное сообщество, ведь худые сообщества развращают добрые нравы, да, и мы ни в коем случае...
Да, не... апостол Павел говорит, не обольщайтесь, братья, худые да, сообщества.
Да, это очень важно, такое сделать замечание, потому что можно собираться и выпивать там пиво, и все покрепче, и в банях там, да, и это называть таким братством, и это многие так и делают. Но на выходе мы же понимаем, что это может дать трещину просто.
Кстати, о бане. Вот в конце 80-х, в начале 90-х группа людей ходила в баню. То есть то, что я тогда был младшим научным сотрудником одного из НИИ, закончил уже образование свое, семья у меня была, да, но вот эта потребность в мужском братстве, мне сказали, слушай, тут есть такие мужики, вот мы в баню ходим, и там в этой бане я встретил и Евгения Константиновича Никифорова, и Евгения Андреевича Авдеенко, и Александра Григорьевича Коропова, и многих-многих своих, так сказать, вот нынешних друзей и братьев, с которыми мы вот оказываемся знакомы уже больше 30 лет, и мы собирались потом или у кого-нибудь на квартире, или еще где-то, шли куда-нибудь покушать, и мы обсуждали да. какие-то православные, и оттуда родилось множество проектов, и школа, гимназия Радонеж, и радиостанция, но на самом деле я шел туда не за проектами, я молодой парень, уже женатый, имеющий профессию, имеющий жену, вот, мне все равно вот этого мужского общения, а я тогда был самым младшим, пожалуй, из всех участников, то есть это были старшие товарищи для меня, его как бы катастрофически не хватало. И вот мне сегодня интересен именно вот этот аспект. Не что мы можем вместе сделать. Вот, например, ваше движение 40-40. Ну, у всех на слуху, да, и вы какие-то там задачи общественно-политические перед собой решаете. А вот для его участников, кроме вот совместного достижения общих больших целей, что это, вот это мужское общение, что оно дает?
Но
по ощущениям,
по да, ощущениям,
именно по ощущениям.
Да, то есть вы все правильно сказали, этого не хватает, то есть ну, появляется какой-то вакуум, появляется какая-то тяга, появляется стремление оказаться среди своих. Среди своих просто побыть, помолчать, послушать даже иногда, что-то рассказать. Во-первых, если мы берем, вы подчеркнули, что вы были самым младшим, то есть мы эти общества можем рассматривать как некие... образовательный какой-то аспект.
То есть да. прям как в античности. В античности баня была главным местом воспитания юношества. Больше, многие об этом не знают, но это правда так.
Да, ну и представляете, когда каково с молодых ногтей, так скажем, да, там сыновьям, а ведь часто вот как раз и деток берут, там и наши братья, в том числе, если мы говорим о братстве там о 40-40, вот, и деток берут на молебны, на мероприятия, на праздники различные. И вот каково им послушать мужчин, которые выросли. Друзья папы, старшие друзья папы, намного старшие друзья папы. То есть, вот каково вот это богатство. И они вот, мы знаем, что детская душа как губка. И вот если она впитывает вот эти смыслы, мудрость вот эту, не абы кого, потому что сейчас включить телевизор, и она тоже напитается. И напитывается, к сожалению. И вот какой здесь диссонанс, просто какая разница кардинальная, когда вот детки помещаются в такую среду, где плохому не научат. Научат входить вот эти все подводные камни. Ну, просто мудрость жизни нашей, мудрость мира сего. Они смотрят, к сожалению, питаются тоже неплохо, в кавычках, в гаджетах сегодня, но мы потеряли это. Надо признать, этого сейчас очень мало, а вот то, что осталось, мы должны аккумулировать как-то, наверное, может быть, и возрождать. Мы, например, вот если вы спросили про нас, про движение 40-40, но это не наше уже сейчас, мы это понимаем, братские молебные. Вот мы где-то с 14-го года, с 15-го начали, ну, помимо всего, я не буду все рассказывать, это долго очень, но вот мы только лишь 22 июня, мы приезжали в 4:30 на Поклонную гору.
На вахту памяти.
Да, мы подходили к крест, кто не знает, то там, ну, если проезжать мимо, его незаметно, но там стоит крест поклонный с 90-го года в честь погибших в Великой Отечественной войне. И мы помолились, там читали мирским чином литию, совершали там молитву об упокоении, а качественно читали. И потом крестным ходом на машинах с иконами, с молитвой по силам, да, мы совершали круг по МКАДу. То есть у нас вот это все завершалось часов 6, наверное, утра, и уже там разъезжались кто на работу, кто домой, и вот это ежегодно мы делали. Потом подумали, ну, помимо всего остального, что происходило еще, вот касаемо этого, мы подумали, а почему раз в год, давайте, может, почаще. Ну, на первый братский молебен мы собрались в первое воскресенье месяца, ну, человек 15, ну, таким узким кругом, как бы там, ну, пойдем, кто может, кто там пришел, помолились, а расходиться не хочется. А вот эта вот совместная молитва, да, где двое или трое собраны во имя, там я посреди них, Господь говорит. И на следующий месяц уже человек 30, а потом 50, а потом 100. А вот сейчас вот уже 2 года мы собираемся, да, уже и благословение, конечно же, есть, и священники с нами молятся, вернее, мы с ними. То есть мы собирались без
них.
Они
с вами, а вы с ними, да?
Да, мы все вместе, Господь с нами, слава Бог. 300 человек, больше. И крестный ход сейчас, 5 ноября, крестный ход и молебен на Поклонной горе. Но вот это ощущение нужности, необходимости собрания, но, ну, как бы от многих слышим, и подтверждений очень много, что действительно мужчин надо собираться. И, как вы сказали, совершенно помимо простого общения, ну, мне кажется, потому что в этих собраниях рождается что-то очень важное.
Вот... Я сейчас вообще одну такую страшную вещь скажу. Я воцерковлялся через мужские эти собрания, то есть вот именно реальное воцерковление, не просто хождение в храм, да, в храм я ходил, вот, а вот так, чтобы ты, допустим, поскольку в семье у меня этого не было, вот мы собирались вместе, и читалась молитва перед едой, и я вот узнал, что, оказывается, надо молитву перед едой читать, и что трапезу можно благословить, и что после еды тоже нужно помолиться, еще какие-то вещи. То есть вот, вот реальное вхождение в такую православную жизнь, оно было вот через эти мужские собрания.
Батюшка, ни для кого не секрет, вот у многих стереотип присутствует такой, что, ну, старый он, разбитый, конечно, но все равно вот для многих остается, к сожалению, понимать, что церковь – это собрание бабушек, женщин, ну, деток иногда, ну, вот такое лицо у некоторых осталось. И какое удивление, воодушевление, когда видят взрослых мужчин в храме, сильных мужчин, и, ну, некоторые шаблоны как бы рушатся, и
буквально... Ну, для меня это всегда было удивительно. Да. Потому что у нас в храме, я вот специально иногда даже, когда такое слышу, я в очередной раз, я опять посчитаю. То есть я примерно пытаюсь понять, а вот у нас обычный храм, ну вот реально обычный храм, 3 священников, там, диакон, мы служим, у нас ничего выдающегося нет. У нас никакой, да простят меня наши прихожане, какой-то прям вот общинности такой настоящей, о которой много говорят, нету. У нас нет каких-то приходских проектов, в которых там участвуют там воскресные школы, например, еще чего-то. Даже, например, вот некоторыми проектами занимается, например, у него есть такой Андрей Зайцев, наверняка вы его знаете, 40-40. Вот у нас в храме он там ведет, занимается антисектантской деятельностью. То есть это даже не вот внутренне выращенный, да, но при этом реально на службе, ну, наверное, половина прихожан это мужчины. Вот я не побоюсь этого слова. Иногда, когда я смотрю фотографии какой-нибудь архиерейской службы в провинции, ну, смотришь там на сайтах, видишь полный храм народу, один мужчина. Да. Где-то. Вот у нас такого никогда не было. Поэтому для меня вот то, о чем вы говорите, незнакомо. И не потому, что мы как-то специально работаем с мужчинами. Может быть, это какая-то особенность 40 мучеников, которые собрали под свои знамена, что называется, или собирают мужчин. Разные мужчины, и семейные, и несемейные, и молодые, и старые, и здоровые, и больные, как всегда бывает, да, как, вот так, как обычно. То есть обычный народ, самый разный по образованию, по материальному, каким-то своим возможностям. Но мужчин у нас в храме достаточно. Я вот хочу о чем спросить. На самом деле неудобный вопрос, простите меня. И он у меня изначально не совсем мужской. Точнее, он мужской, но спровоцированный женщиной. У нас с 91 года в Новоспасском монастыре существует молодежное движение «Молодая Русь». И я так или иначе когда-то более плотно, когда-то больше покасательно к нему имею отношение. Вот несколько лет назад, наверное, уже лет 10 прошло, у нас была такая девочка, которая была одним из координаторов. И вот реально очень с таким большим энтузиазмом, очень много сил полагала на то, чтобы вот организовывать мероприятия, там, и встречи, и поездки, и еще что-то. И какой-то год, по-моему, 2015 это был, была очень снежная зима. И у нее рядом с домом завалила машину, чуть не по самую крышу. И она бросила в общий наш чат, в котором там сотни людей реально состоят и что-то пишут. Ребята, кто-то из вас может подъехать, помочь расчистить машину? Ну, потому что я слабая женщина, и мне вот просто помогите. Я вот чищу уже второй день, и что-то никак. Вот прям очень снежная была зима. И никто не приехал. Она так обиделась, что вообще от нас ушла. У нее случился, как бы сейчас сказали умными словами, экзистенциальный кризис. То есть она вкладывалась, вкладывалась, вкладывалась,
да.
И никто не пришел ей на помощь. В чем мой неудобный вопрос? Насколько вот такая взаимопомощь, ну это не прям про 40-40-ов, ну вот на примере, может быть, или еще чего-то, вот как вот у вас, по вашему опыту, вот с теми мужчинами, которыми вы взаимодействуете, неважно где, в бане, в гараже, на 40-40-ов, еще где-то, вот есть этот момент, что люди готовы подорваться, приехать и помочь? Или мы все-таки, несмотря на то, что мы готовы там на молебны собираться, на какие-то поездки, на какие-то встречи, какие-то беседы, вот когда речь идет о реальной взаимопомощи, нас нету. Вот как на примере с этой девушкой. Которая... Это реальная история, я не преувеличил ничего. Вот реально из сотен людей не приехал никто.
Башка, я вам верю полностью и абсолютно. Почему? Потому что, ну, часто... Ну, это, во-первых, камень в нас, в наш огород заслуженно.
Это не камень, это вопрос внутренний. Какие мы? Это вопрос к нам всем. Какие мы? Насколько мы готовы вот пожертвовать выходным своим или вечером, там, или еще чем-то, и приехать вот к своему брату, другу, и вот что-то для него сделать.
Вот давайте сейчас, вот на днях я написал в братский чат наш, тоже говорю, братья, кому, ну, я переездом сейчас занимаюсь, кто знает, понимает, о чем речь, то есть это такая сомнительная...
Два переезда равносильно пожару.
Сомнительная такая операция, но, в общем, переезд. Я говорю, братья, у кого есть возможность, ну, мало ли, как бы, рабочий день, ну, кто-то, если, ну, приедет помочь, в сумке там, ну, так, ничего тяжелого такого сверху, то, что, ну, спина, вот, может, что-то еще, сумки просто из дома в дом, здесь недалеко, там, посидим, чай попьем, пообщаемся, пообедаем, это все с меня. У кого есть, подчеркну, у кого есть, потому что это мое личное, да, у кого есть, ну, я вынужден был сразу прекращать, почему, потому что, братья, говорю, рук больше, чем сумок, правда, спасибо Господи, говорю, поклон всем, ну, то есть, ну, так получилось, что, хотя все работают, что-то делают, ну, отозвались.
Это здорово.
Это здорово, прям... это очень здорово, это то, почему, ну, это, к сожалению, мы не всегда так, к сожалению, и в большинстве очень прекрасно, я понимаю, очень прекрасно, и это наша беда, мне кажется, это наша общая беда, потому что мы разучились жить вот именно такой жизнью общины, мы погружены в город, мы все испытываем, хотя нас окружают миллионы, но мы испытываем одиночество, и даже, к сожалению, часто из-за каких-то дел семейных, там, послушаний различных, даже православные, мы друг другу не помогаем.
Ну, об этом же в Евангелии написано, помните, знаменитая притча о брачном пире, один сказал, что я землю купил и иду посмотреть ее, другой сказал, я пару волов купил, иду испытать их, третий сказал, я женился и не могу прийти, и там даже вот это замечательное, то, что сейчас мемом таким является, имей мя отречено, то есть я не приду. Тогда вот устроитель пира разгневался и сказал, что никто из них там не вкусит вечери моей, и позвал всех, там, кого попал уже, на свой пир. Но вот я помню тоже свое детство, мы много переезжали, и друзья отца никогда грузчиков не нанимали, никогда ничего такого не искали, и всегда они приезжали и помогали нам переезжать. Вот вы привели пример с переездом. А сейчас, вот интересно, я сейчас правда вслух думаю, если бы мне сейчас пришлось переезжать... Я бы, наверное, не написал в нашем приходском чате, кто может, приезжайте, помогите. Какое-то вот, не то, что даже люди не откликнутся. Я вот про себя, это правда размышление вслух, наверное, это моя проблема. Я боюсь попросить о помощи. В ситуации, когда... Интересно, когда это случилось, я помню, в 90-е можно было брать в долг. Причем, я помню, я позволял себе брать в долг большие суммы. Вот мы тогда тоже переезжали, и я понимал, чего, как это будет, как я отдам. То есть это было вот... И, ну, я занял, помню, большую сумму. Вот, и это было нормально. А потом, какое право я имею брать в долг, если есть кредит? И вот это вот у меня какой-то тормоз внутренний. Почему я должен просить братьев, если я могу, или если имеется какой-нибудь, мы не будем называть фирму, чтобы не рекламировать никому, там, что тебе там приедут грузчики, приедет машина, все тебе погрузит. Вот. И вот это тоже дополнительное разобщение. Я понимаю, что я не прав. То, что я сейчас рассказываю, я говорю не как образец, а наоборот, как проблему, что мне стыдно попросить о помощи. Вот тебе не стыдно, и я горжусь знакомством,
что называется. Я об этом думал. Я об этом думал, потому что я подчеркнул в сообщении в этом, я подчеркнул, кого есть возможность, кто сейчас не занят. Потому что у нас разные там у всех работы, кто-то может, например. Плюс я написал, многие там в моем районе живут, и там они кто-то пешком дошел с соседнего дома, кто-то приехал там на машине. Но дело в том, что...
это же здорово, я говорю, я свой пример привожу, положительный.
Но вы привели пример, вы дорожите временем остальных и пренебрегайте собой. Вы понимаете, что вы будете людей...
И это же приводит, с одной стороны, вроде бы по-христиански. Почему я должен просить людей мне помогать, если я могу решить эти проблемы сам или должен решить их сам? А с другой стороны, это же разобщение. Я помню наши переезды, когда действительно приехали друзья отца. Последний переезд, хорошо помню, это был 4-й этаж без лифта. То есть это реальная проблема. Это не то, что грузовой лифт это перегрузили. Они там все это вытащили на улицу. Я, как сейчас помню, а машина не приехала. А был выходной. А дозвониться невозможно было ни до кого. И вот мы вытащили все эти наши вещи на улицу. Машины нет. Приехали люди, они уже затащили вещи в нашу бывшую квартиру. И я до сих пор помню, как друг моего отца названивал, бегал, решал проблемы, добился того, что приехала машина. То есть это реально было общее дело. Потом мы садились за стол. Ну-ка, понятно, что это было, это что-то, вот мы еще не переехали, мы не достали все, что можно, там сидели, до ночи разговаривали, то есть это же классно.
Это знаковое событие.
Это здорово, это мы все вместе поучаствовали в этом событии.
То есть вы впускаете как бы в семью, получается, людей, это объединяет.
А вот с другой стороны, вот это вот нежелание их напрягать, оно приводит вот к той самой разобщенности, к той самой атомизации.
Знаешь, я вот хотел бы сказать о том, что, вспоминая наш опыт, так можно сказать, вот 10 лет в этом году движения 40-40-ов, и такая радость до слез, я вам прям не преувеличиваю, когда, к сожалению, происходили случаи, они происходили, но вы помните прекрасно, их, слава богу, сейчас нет. Храм поджигали.
Да.
А сначала поджигали те уж, которые построились, а сначала их не давали строить. И вот эти сообщения, например, братья священника не дают храм построить, это был Вернадский проспект, храм стоит, слава богу. А священника изначально вдарили электрошокером вечером, не давали поставить забор. И вот эти случаи, это абсолютная радость, когда люди приезжали именно без всякой злости. Да, не то, что там они приезжали с пеной у рта, там. Нет, они приезжали за Божью правду. То есть документы в норме, согласовали храм, священник есть. И они вставали буквально живым забором для того, чтобы просто начиналась стройка. Поставили крест поклонный. И вот таких случаев очень много было. И вот торфянка-то, ходынка, уже такие
в определенное время... имена нарицательные.
Нарицательные были имена такие. И вот действительно люди приезжали. Меня что удивляло, будучи вот инициатором рассылок, это один делал, многие делали, звали своих друзей, но, по крайней мере, по моей рассылке я очень удивлялся, когда приезжали те, кого я не ожидал там увидеть, и те, которые там должны были как бы быть, их не было по каким-то причинам. Вот это был...
Прямо как в Царстве Небесном. Да, говорят, что мы там не увидим тех, кого ожидаем, и увидим тех, кого совсем не ожидаем.
Да, и вот это вот служит нашим вот это внутренним каким-то судом каким-то. Ты вот считаешь себя, конечно, в первую очередь там достойным чего-то, и вот какие-то определения по окружающим, какие-то ярлыки вешаешь. И вот мне вот очень запомнилась вот эта моя ошибка, что действительно приезжали люди, которые, не были замечены какой-то религиозной жизни. И они первыми приезжали в тех случаях, даже когда угрожала какая-то опасность. Там верующих избивали, это факты. Там разбивали машины, прокалывали шины, ножом прокалывали. То есть люди и приезжали, ночевали уже в ноябре, в декабре ночевали, сторожили храм или забор, который построили. И вот, вот этот момент мне очень помнится ярко, причем потому что это такой вот... наверное, это тот повод, ради которого мы все должны вставать, объединяться и бросать свои личные дела.
Володь, а как тебе кажется, я сейчас такой тонкий вопрос тоже, очень непростой подниму. Вот мы видим, что приезжие объединяются очень легко. И если вдруг чего-то, там у них какие-то проблемы, достаточно там свистнуть, моргнуть, это самое, тут же понабегут. понабегут буквально в физическом смысле защищать, там, драться, что угодно. То есть вот это вот ощущение, что вот тебе есть, тебя защитят, тебе помогут не просто переехать, потому что, ну, с переездом ты можешь решить, в конце концов, действительно набрал номер, там, переезд с грузчиками, и это все не так уж и дорого, в конце концов. А вот есть ситуации, когда ты сам себя не можешь защитить. И вот еще раз говорю, у приезжих, многих у мигрантов эти вопросы решены на автомате. А у нас этого нету, почти нету. Вот не знаешь ли таких примеров, где это как-то решается, и нужно ли это, вот когда такую реальную помощь, не обязательно до драки, да, то есть речь не идет о решении вопросов силовым методом, да, но вот как ты сказал про те же храмы, приехали и встали.
Абсолютно.
Если я вспомнил покойного Евгения Андреевича Авдеенко, одного из основателей общества Радонеж и многократно выступавшего здесь на радио, он был специалистом по античности. Я вспомнил одну из его историй, именно по античности. Когда на Олимпе вспыхнул бунт, и титаны восстали против олимпийских богов, Зевс воззвал из Тартара Сторукова. Сторукий вошел и воссел, и бунт прекратился. То есть он воссел, и бунт прекратился. Так и тут люди пришли, и проблема оказалась решена. Вот есть такое или нет?
Абсолютно верно. Такое сейчас есть. Но надо сказать, благодаря чему это появляется? Ну, благодаря тому, что, вот как вы правильно заметили, мы перестали общаться. Мы, это помните, в прошлой программе вы говорили о том, что вы приучаете подъезд здороваться. Да, я вот сейчас тоже на этой стадии, кстати. Вот я переехал из дома, где все здороваются, и переехал в дом, батюшка, в котором я жил до этого 30 лет, и знаю людей, ну, со многими, но нет такой привычки, то есть люди не здороваются. И вот я сейчас приучаю, себя заставляю.
Да, я тоже. Именно ты начинаешь с себя, ты здороваешься, да. Люди сначала не отвечают.
Да.
Они смотрят на тебя, молчат, отворачиваются. Ты все равно здороваешься. И большинство начинает здороваться и в ответ, и между собой.
И вот уже с высоты, так скажем, прожитых лет, ты понимаешь, ну ты-то человека знаешь с юности, ты все о нем знаешь, но ты с ним не знаком, ты с ним никогда не общался. И вот, конечно, это диагноз всем нам. Ну, это диагноз и даже церковным людям, потому конечно, что то же самое в храмах происходит. Мы один приход, мы в храм ходим десятилетиями. Мы не знаем часто, как друг друга зовут. Мы подходим к чаше друг за другом. То есть, ну, что как не это должно нас всех объединить? Нет, это не везде, к сожалению.
Я тут поймал себя на мысли. Наверное, я это сделал чуть ли не впервые, ну или, по крайней мере, вот это такой тоже мне приговор в некотором смысле. Я где-то полгода назад подошел к одному из родителей, знакомой мне, вот наших прихожан семьи, там несколько детей есть, подвел его к другому отцу. Говорю, познакомьтесь, пожалуйста, мне кажется, это вот там, Дмитрий, это Алексей. Мне кажется, было бы хорошо, если бы вы знали друг друга. И вот просто это не на службе было, не на каком-то мероприятии. Просто после окончания службы я их решил познакомить. И это было настолько для меня, ну, как бы неестественно. То есть это не то, чем я занимаюсь, как бы, и никогда не занимался. Тут вот даже сейчас вам об этом рассказываю, потому что для меня это такое событие, что вдруг я решил, и без какой-то цели. То есть не то, что вот он тебе поможет или он как-то порешает. Мне кажется, вы должны знать друг друга.
Мы все должны
объединяться. А так этого нету, да, разобщенность такая, что... Мы хотя все... люди кивают друг другу при встрече, здороваются, да. В храме, слава богу, здороваются.
Да. Это, конечно же, это не речь о том, что в храме мы там начинали там обниматься, целоваться, там рассказывать друг другу, как дела у нас. Нет, но перед службой, после службы особенно. Вот мне кажется, это обязательно мы должны объединяться. И очень хорошо, как показывает... Ну, жизненный опыт небольшой, но тем не менее, объединяет очень сильно общие дела, общее послушание по храму. А если вот мы возьмем деток, хотя, ну, вот мы сейчас о мужчинах говорим, но маленькие детки смотрят на своих пап. Мы удивляем сейчас, почему мало молодежи в храмах. Молодежь не пойдет в храм, если там нет папы, мамы. Каким образом она там пойдет? Нет, конечно же, есть случаи, исключения из правил. Но если молодежь имеет верующих родителей, верующего отца, я вот слышал, это не мое заключение, но процент того, что дети будут верующими, он выше намного, чем
просто. Да, было даже исследование где-то меньше года назад, какой процент детей остается в храме в случае верующих обоих родителей, одной мамы, одного папы. И, в общем, это действительно значимый результат. То есть вера папы оказывает очень большое влияние на то, останется ли ребенок в храме.
Да, и вот возвращаясь к молодежи, все-таки, вот как наш дорогой отец Олег Стеняев, который тоже десятилетиями
любим, почитаем,
проповедует и на Радонеже, и вообще по всей стране, он сделал такое замечание, то есть он проанализировал и сказал, что молодежь ходит в храм, пока ему деткам 8, 10, 12 лет, но с 14, с 15 она пропадает. И вот он говорит, нам нужно задуматься, почему она остается, не почему она уходит, а остается. Остается именно та молодежь, которая в храмах имеет какое-то послушание. Часто это алтарники, но и помимо алтаря много послушаний. Если их нет, этих послушаний, можно, ну, наверное, возможно, придумать, может быть.
Сложно. С алтарниками, да. Я тут недавно разговаривал с одной семьей как раз, там трое сыновей, уже взрослых. Сыновья выросли. При этом получилось так, что один в храме остался, а двое других ушли. Ну, не прямо, это понятно, что это не окончательно, но, в общем, как-то перестали. Выросли и перестали. И действительно старший алтарничал. Хотя был момент, когда, как мне рассказывал батюшка знакомый, это не наш приход, он говорит, что я думал, ну, нельзя его в алтаре держать. Ну, какой-то он совсем стал неверующий. Ну, как-то, ну, вот алтарник должен другим критериям соответствовать. А то он даже и приходит, бывает, не к началу, и еще что-то, и как-то вот... А потом этот парень сказал, что я остался в храме только потому, что был алтарником. Вот этот переходный, сложный такой период, когда ты все подвергаешь сомнениям, когда ты все переоцениваешь, когда ты действительно отталкиваешься от опыта родительского, уходишь. Вот это возможность для подростков чего-то в храме делать, но, к сожалению, для этого нужно иметь много разной активности. Отец Федор Бородин, который тоже, кстати, один из авторов «Радио Радонеж», тут на одной встрече, где мы с ним совместно выступали, рассказал, что у него есть в воскресной школе совет старейшин. Старейшины – это не старые. Это как раз те, кто как бы в воскресную школу уже не ходит по возрасту. Это может быть 15, 16, 17 лет. Но они собираются вместе, у них есть возможность там раз в месяц хотя бы собраться, что-то попить, что-то придумать, что-то сделать для храма. То есть они всегда украшают и занимаются уборкой у него храмом перед большими праздниками, там, перед Рождеством, перед Пасхой. Вот даже когда они перестают быть этими постоянными прихожанами, они эту связь сохраняют. То есть тут вы абсолютно правы.
И вот... Вот тема, предыдущая тема по поводу мигрантов. Почему же? Да. Мы заметили, с нашим братом разговаривали, он общается и дружит со многими там представителями и, там, Кавказа. И он говорит, как-то в одной из бесед он спросил, слушай, ну расскажи, как вы так собираетесь за час в любую практически, в любой точке Москвы, может, там несколько сотен человек. Говорит, смотри, достает телефон, значит, листает эти чаты и вот говорит, смотри, вот я пишу, у меня проблемы с тем-то, с тем-то. Помогите во имя Аллаха, там, и так далее, там, подобное. Ну, описывает, как раз, ситуацию. И люди на перегонки, что ли, бегут. Вот это само желание, рвение, может быть, ощущение того, что ты являешься частью вот общины, и понимание того, что тебе тоже так же помогут. Может быть, это не на первом месте стоит, не вопрос, у всех по-разному, возможно, но вот это ощущение чего-то общего, мне кажется, он должен быть ключевым, и у нас, к сожалению, если вот диагнозировать, у нас такого нет. Как это...
А может ли это быть, я просто предполагаю, ведь мигранты, приезжая к нам, чувствуют себя беззащитными. Их действительно мало кто защищает. И поэтому они пытаются защищаться, что называется, сами. И даже наши разговоры о том, что нам надо объединяться, возникают в той ситуации, когда мы чувствуем, что у нас не получается решить эти проблемы порознь. Может быть, действительно, именно ощущение того, что реальная ситуация, когда мы не можем. Я ж побегу тебе на помощь, если я буду знать, что ты ко мне тоже побежишь. Если мне будет нужна помощь, я не буду знать, как ее сам решить. И наоборот. Вот, и поэтому, мне кажется, вот этим просто способом не научишься. Потому что мы же не хотели бы, я вот правда бы не хотел, чтобы меня защищало какое-то братство или диаспора моя. Я бы хотел, чтобы меня защищало, чтобы у меня работали законы, чтобы они всегда были на моей стороне, чтобы мне не надо было бы обращаться за помощью к братьям.
Это да, но, Баш, мне кажется, в каждом человеке живет не страх, но важно ощущать, что тебе в трудную минуту, это не обязательно же, когда тебе там угрожает какая-то опасность там, от людей физическая. Нет, у нас, мы тоже с вами об этом в прошлый раз беседовали, у каждого свои слабости, трудности, трудности. Иногда, вот с чего мы начали программу, иногда просто хочется оказаться в кругу своих друзей и чувствовать все время, чувствовать, что они придут тебе на помощь, что бы ни случилось. Это как вот так окрыляет это, да, ситуация, что я знаю, да, этим нельзя спекулировать или, например, какие-то создавать там проблемы или создать какие-то ситуации, чтобы пользоваться этим, так скажем.
Ну вот у нас существует при нашем храме мужской клуб уже не один год. Мужчина самого разного возраста, отлично, от 16 и там до 60, мы раз в неделю, это очень много на самом деле, собираемся вечером, пьем чай, беседуем на заданную тему. Но я, честно говоря, может быть, я не знаю, поскольку я же не знаю всей там коммуникации, которая там, всего общения, которое возникает. Но это, в общем, это не про помощь друг другу физическую. Наверное, если понадобится, кто-то и готов будет прийти друг другу на помощь. Мы это пока не проверяли. И вот это вот ощущение единства, общения, радости, мне очень радует меня, что очень разновозрастная эта история, что там действительно есть люди предпенсионного возраста и есть молодые совсем мальчишки. Вот мы собираемся просто поговорить, обменяться опытом, попить чайку, помочь советам. Вот, и это вот прям очень для меня значимо.
Пашка, ну вот и секрет того, что у вас прихожане наполовину мужчины. Мне кажется, это очень важно. И я вот, например, первый раз слышу. Ну, да, вот,
а мы его не рекламируем нигде, понимаете? Ну, как бы нет необходимости. Есть какой-то круг людей, которые... Вот, оно естественно получилось, оно естественно продолжается. Время от времени, поскольку это уже не первый год существует, иногда бывает какая-то естественная убыль. Я где-нибудь напишу, а вот мы опять собрались с мужским клубом, какую-нибудь фоточку выложу у себя в соцсетях, и обязательно там 2-3 человека, 5, ой, а где вы собираетесь, а что вы, а почему? И такое естественное восполнение необходимое тоже происходит. Но это такой между собойчик. Это же не какое-то движение 40-40, например, или это не какая-то там... Это не диаспора.
Больше движение 40-40 – это и есть, это, мне кажется, это сердцевина. Да. Вот именно о чем вы говорите, это должно быть сердцевина. Конечно же, в глобальном смысле сердцевина у всех у нас – это литургия.
Да.
Да, у верующих людей. Вот. Но это то, что вот следующий круг на воде. Да, это то, что по литургии мы можем сесть, потрапезничать, попить чай, собраться вот таким мужским клубом, да, абсолютно точно. И мне кажется, это нужно транслировать. Почему? Потому что мужчин, ну, как бы, я продолжу свою тему, мужчин в целом в храмах мало. Мужские мало. Приходы мы наблюдаем только лишь на фоне, в тюрьмах и в армиях. И то в армиях их не так много мужчин. Да? Вы в прошлой программе тоже говорили, что в полках тоже очень мало людей посещают храмы, даже если они там есть, их сейчас там много. А в тюрьмах мужчин приходят на 100%, и на фоне тоже мужчин на 100%. Но мы должны стараться, это все-таки там вынужденная обстановка, да. Мы должны стараться здесь. И мне кажется, вот большинство проблем снимется, как глава семьи мужчина обретет ту мощь, ту силу, то знание и мудрость, и Божью помощь в первую очередь. Божью помощь.
Вот. Тут есть еще один вопрос, который у меня давным-давно крутится, у меня уходил все время, возвращался, и ты сейчас его опять мне вытащил. По поводу взаимоотношения вот этого вот мужского братства, мужского общения и семьи. Не кажется ли тебе, что семья в некотором смысле противостоит такому общению, что жена может с ревностью относиться к тому, что мужчина, он же и так работает много, что он принадлежит еще чему-то, еще кому-то, кроме нее. И женщина, ну, я всегда против обобщений. Ну, все-таки в данном случае это обобщение. Женщины в целом, они работают на то, чтобы семья была замкнутой, изолированной. Мужчины больше отвечают за, вот им больше нужно такого внешнего, социального. И вот насколько отсутствие мужского такого общения, мужского братства связано с тем, что мужчина не является главой в семье? У нас же все-таки по статистике основная форма семейного устройства – это скрытый матриархат, когда реально главой семьи является женщина, а мужчина так, ну, в лучшем случае свадебный генерал. То есть он не чувствует себя и не является хозяином и главой в собственной семье. Насколько это, я предполагаю, я правда не знаю, насколько это может быть связано с тем, что мужчина, вот он принадлежит семье, и, соответственно, а семья – это мир женщины. это действительно, вот она же, у нее там все, ее сковородки, там ее там. Она же тебе скажет, где полочку прибить. Она будет решать по обстоятельствам жизни, когда мы будем обедать, ужинать, как мы будем отдыхать, потому что детишки же, еще что-то. То есть это не то, что она какая-то плохая. А потому что вот семья, она, если женщина особенно домашняя, о чем мы многократно и всегда говорим, что хорошо бы, чтобы женщина была дома, сидела, рожала детей, воспитывала их, как-то вот была этот свой, так сказать, семейный мир строила. И вот она же в нем хозяйка, а ты такой приходящий.
Ночующий.
Ночующий, да. А сколько мужчин, действительно, он уходит утром на работу, дети еще спят, он приходит вечером с работы, дети уже спят. Вот. И, с одной стороны, вроде бы немногие выходные надо бы семье посвятить.
Да, он еще мужской клуб собирается.
А он еще мужской клуб куда-то собрался. Да. Как это ты прокомментируешь?
Ну, очень важно, наверное, чтобы женщина, будучи такой, как вы описали, все-таки имела функцию больше шеи, а не головы. Вот когда это все происходит вот в своем фарватере, в правильном, мне кажется, не вызывает никаких проблем. Это ее территория.
Мне жена сегодня утром говорит, мы решали вопрос, как там, он говорит, ну ты вот просто решаешь все с наскока, а я должна учитывать вот это, вот это, вот это и вот это. А ты вот решаешь все с наскока и говоришь нам, как нам делать. Можно я сама это решу, потому что ты не в курсе вот этих всех проблем. А речь всего лишь шла о поездке там не очень значительной для нашей семьи. И я так заткнулся. С одной стороны, мне было обидно, потому что я знаю правильное решение, и, собственно, я глава в своей семье, по крайней мере, в своей главе. Вот. А тут она говорит, а ты вот не учитываешь, что вот у этого ребенка вот такая ситуация, что вот здесь тут-то, что вот эти приболели, что вот у этих еще что-то. И все, и я вынужден был замолчать.
Ну, вот именно важно, наверное, чтобы все-таки основные, самые важные решения принимались мужчины. И даже вот, ну это же мы о чем говорим? Это не я говорю, и не вы.
Не.
Кто сказал об этом? Сказал Господь.
Господь и апостол Павел вслед за ним. Да, что жена должна слушаться мужа.
Да. Конечно, мы сейчас не о глобальных вещах говорим, да, то, что, ну, конечно же, у мамы, у супруги больше информации о состоянии здоровья, вещей, дороги, погоды,
конечно,
дорожной карты. Она может предложить другой вариант, то же самое сделать, но чуть позже, там, когда мы подготовимся, например, тоже. Говорю, так, мы едем, стоп, в смысле, едем. Надо, ну как,
ну, собственно, то, как что вы, я сейчас и описал, да.
То есть, едем, да. Вы же то же самое сейчас сказали, просто у всех, ну, очень похоже. И мне кажется, вот глобальные вещи все-таки, ну, это привилегия мужчины. Ну, как, ну, не бейся. Даже мужчина, если в чем-то может быть неправ, Господь его поправит. Но если жена берет на себя право именно полноценно решать, что менять в жизни, ну, принимать такие вот основополагающие решения, она будет сначала менять машину, квартиру, район, город. Я боюсь, что в дальнейшем она может поменять и мужа.
А вот участие мужчины в каких-то мужских таких внешних мероприятиях, оно не будет ли бегством от семейных проблем? Или, может быть, наоборот, усилит его, его какую-то мужскую, свою какую-то уверенность, силу свою?
Все должны поступать мудро, хотя бы стараться, да, и мужчина, и женщина. И если уж мужчина заявляет о том, что ему нужно встретиться с друзьями, ну, чаще всего же женщина не против, если это не противоречит правильным убеждениям, да, если там не будет пьянки, гулянки со всеми вытекающими. То есть, если это какая-то полезная встреча, конечно.
Ну, вот у меня был друг, который перестал ходить в баню с нами тогда, о чем мы сегодня рассказывали, в конце 80-х, начале 90-х, потому что жена ревновала. Прям вот реально один из наших друзей, он вот говорит, ребята, я вот могу раз в месяц вырваться, остальное время жена, а мы такие еще, что, не пускает? Говорит, да нет, она пускает.
Да я сам не хочу.
Я сам не хочу, потому что у нее потом там вот она, и такая прям пример манипуляции, у нее потом плохое настроение, у нас потом все как-то
в семье не очень. Все-таки семейная мудрость тоже помогает найти какие-то варианты, например, уделить следующий день с утра до вечера по возможности супруге. Ну, каждый знает там форму своих каких-то отношений и, значит,
уделить... Прикрутить уже, наконец, эту полочку.
Уже третий год уже можно это сделать. Вот, но все поняли, о чем речь. Мужчина, я думаю, конечно, ну, то есть, ну, здесь все время нет таких каких-то прямых каких-то шаблонов. Вот делать так, надо вот так вот ходить. В субботу у нас, значит, мужской клуб, в воскресенье литургия, понедельник всегда пятница бокс, борьба или там еще что-то. Нет, конечно. Но признать, что мужчине нужно общение, надо. И, конечно, вот другой вариант еще хочется сказать, что, например, есть же у меня, по крайней мере, есть друзья, которых, друзья верующие, а супруга еще нет. Пока нет, или, ну, как-то вот.
Или уже нет.
Слава богу, такого не было.
Я пошутил.
Да. Вот, и есть, к сожалению, очень печальные истории, когда жена, ну, по каким-то причинам не была готова к таким переменам. То есть, образно говоря, это было давно, и, ну, как бы я приукрашен, но, грубо говоря, муж пил, курил, по выходным его не было дома, он приходил там в засосах и пьяный в понедельник, и так вот жил. А потом что-то произошло, он перестает пить, курить, в выходные находится дома, а в воскресенье идет с дочкой в храм. И что происходит, как вы думаете? Жена ставит руки в боки и говорит: ты что, в секту попал? Что происходит? И вот это, ну, вот, приход к Богу вот, у нескольких моих друзей реально послужило причиной развода. Так вот, как аргумент такой, да, вот, ну, для непонимания там, вот таких процессов, зачем нужен мужской клуб, зачем нужна литургия, храм, если у женщин задают такие вопросы, самое первое, что можно сказать, наверное, да, но многие женщины это понимают, кто не понимает, ну, чтобы быть тебе верной, чтобы с тобой прожить до конца жизни, чтобы любить тебя, там, носить на руках, и чтобы там воспитывать детей, чтобы работать на работе, не срываться, не там и так далее, чтобы, ну, для чего это? Это же не цель встретиться с мужиками. Это все равно как, ну, как сказать...
Чтобы быть мужчиной, на самом деле.
Да, но это средство для того, чтобы наша жизнь принесла плоды в итоге.
Есть такое печальное наблюдение, что сначала женщины, которые встречают сильного мужчину, пытаются сделать его слабым, а потом перестают его любить, потому что ей нужен для счастья сильный мужчина.
Да,
вот, и чтобы вот быть, да, сильным, чтобы быть каким-то самостоятельным, ответственным, действительно, мужчина должен иметь опору и в Боге, и в других мужчинах. Это здорово сказано. И мне кажется, это вот такой еще, может быть, не вывод, но один из итогов нашей передачи. Да,
и дистанцию нужно выбирать очень аккуратно, потому что мы не можем там заявить, да, там каждую, ну, как я, собственно, сказал, выбирать дистанцию. Ну, если раз в месяц, ну, прекрасно.
Ну, вот у нас клуб устроен следующим образом. У нас есть действительно чат. Есть минимум для... То есть, если меньше 4 человек, мы не собираемся. Например, вчера мы не собирались, потому что как бы 4 человек мы не набрали. А на прошлой неделе у нас было 20 человек, которые собрались. Причем, начиная там с среди недели, это собрание вечером в 7 часов, и мы, начиная с понедельника, устраиваем такой опросник, буквально голосовалку. Кто придет, кто готов прийти там вот в этот день. И дальше смотрим, собирается какое-то количество. То есть, те, кто хотят прийти, какую тему хотят обсудить. И хотя непосредственно, мне кажется, в этом чате регулярных участников нашего клуба, наверное, уже больше сотни точно, опять подчеркиваю, мы никогда не ставили перед собой целей, собственно, количества. Но регулярно собираются вот человек 10-15, разных при этом. И как бы каждый может... У меня получается, наверное, 1-2 раза в месяц. Иногда братья собираются каждую неделю, иногда вот пропускают, тоже вот, ну, не собрались. Иногда тема заявленная бывает не очень интересная тоже. То есть вот поэтому такой обязаловки, конечно, нет.
Да, но, батюшка, хочется сказать, что время нам, безусловно, диктует свои условия. И если мы не будем добровольно молиться, это тоже слова, ну, мудрых, по крайней мере, не помню кого, да, поститься, если мы не будем добровольно собираться, помогать друг другу, мы, наверное, будем все это делать недобровольно. Молиться в тюрьме... Не с подпалки, нет, но Господь создает условия.
Давай не молиться.
Да.
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 Тоже совершенно не самое лучшее место.
Другая молитва, да, в реанимации и в больницах, совершенно другой параллельный мир какой-то, да, вот.
И... Да, если мы не будем сейчас помогать друг другу, когда нам не очень нужна, может быть, наша помощь, нам придется помогать в тех условиях, в котором мигранты начинают помогать друг другу, чувствуя себя пришельцами на чужой земле.
Поэтому надо начинать всем проекты знакомства со своими, более близко со своими соседями, которых мы знаем по 30 лет, знакомства со всеми прихожанами, куда мы ходим, обзвон своих контактов, друзей, молодым людям выходить в офлайн, в реальную жизнь, а не сидеть в интернете. И начинать, собственно, жить полноценно. Потому что, ну, нас разобщают, нас расчеловечивают, как часто Святейший Патриарх об этом говорит, что все технологии направлены именно на то, чтобы расчеловечить человека. Вдумайтесь, то есть, ну, и у них прекрасно это получается.
Ну, я не знаю, у нас православное радио, конечно, но я позволю себе один старый китайский анекдот. Анекдот не как шутку, не как повод посмеяться, а как историю. Вот как слово анекдот существовало в истории. Исторический анекдот, историческая история. Однажды молодой Лао Цзы шел по дороге. Ему было всего лет 70. Вот, он был еще студентом, вот, ну так тогда учились. Вот, и он видит недалеко от дороги рисовое поле небольшое и яма, вырытая до воды. Большая яма, вырытая до воды, ступеньки. И старик спускается с бурдюком по этим, значит, скользким ступенькам, набирает бурдюком воду, на спину поднимается наверх и выливает на свое небольшое рисовое поле. Лао Цзы смотрел на него, смотрел и говорит: «Отец, давай я тебе подскажу, помогу. Вот здесь ставишь такую палку, здесь палку поперек, привязываешь бурдюк на веревку, и не надо будет спускаться вниз, просто будешь, так сказать, зачерпывать и поднимать эту воду». Тот посмотрел на него и говорит: «Юноша, неужели ты думаешь, что я не знаю, как устроен колодец типа журавль? Но человек, использующий механизмы, сам становится похожим на механизм и теряет уверенность в побуждениях собственного духа». Это точная цитата. Вот еще тогда технологии, когда мы использовали колодец типа журавль, о чем мы не можем помышлять, что это вот расчеловечивает нас. Древние китайцы считали, что это расчеловечивает человека. Поэтому, в общем, нам надо как-то усидеть одной попой на двух стульях, не отметая достижения современных технологий, а с другой стороны, понимая, что они нас расчеловечивают.
Абсолютно верно. Да, опять же возвращаемся к тому.
Простите, что вы про патриарха, а я про Лао Цзы.
Нет, дополнили смыслом и глубиной технологии, к сожалению, у нас комфорт нам не на пользу. И в этом мы все вот находимся в этом мнимом комфорте.
Как мужчина могу поделиться опытом кризиса среднего возраста, когда я потерял уже, будучи 15 лет священником, многодетным отцом и всем прочим, уверенность в побуждении собственного духа, я решил работать руками. Я реально сделал сначала полочки, потом сарай, потом обзавелся всем набором инструментов, земли и всего прочего. Теперь основной способ моего отдыха – это работа непосредственно с тем, что дает результаты работы, с тем, что можно пощупать, криво, косо. Мне папа всегда говорил, что у меня руки растут не с того места, но это абсолютно не важно. Важно, что кроме семьи, кроме служения, кроме Бога и мужских собраний, нужно еще труд, который имеет непосредственное, вот особенно, я сейчас говорю о людях, не которые там в столярной мастерской каждый день работают и так, а вот о людях такого отвлеченного, на самом деле, труда, вот мне это было крайне важно. Без этого я просто не знаю, что бы со мной было дальше. Это прям вытянуло меня из такого серьезного глубокого кризиса в свое время.
Ну, хороший совет, мне кажется, нужно пользоваться, потому что действительно, я говорю тоже, что сегодня у человека в мегаполисе вся физическая нагрузка может быть лишь путем от подъезда до машины, от машины до офиса, и такая же вечером. Технология нас давит, комфорт, и мегаполис сам.
А как заставить себя? Вот поделитесь, как спортсмен, просто вот как заставить себя, когда ты устал, еще идти, например, в спортзал? Понятно, что для вас это работа, а вот для меня, я сколько раз, сейчас я не могу ходить, колени уже не позволяют, а это всегда была проблема, покупаешь годовой абонемент, две недели ходишь,
да.
А потом
да, это выгодно, многие этим зарабатывают, именно это просчитывается, что это выгодно, то есть подкупает людей вот этой выгоды якобы, но человек перестает ходить. Ну, батюшка,
я знаю, что мне это надо, да. Я понимаю, что мне это надо, но я не могу себя заставить.
Как-то будучи вот на Страстной седмице Великого Поста в Оптине, в Скиту, попал в Страстную среду, на утреннюю службу. Она начиналась в 5:30 утра и заканчивалась, внимание, в 12:30. Ну, 7 часов. И,
слов нет, одни жесты.
Да, слава Богу, за все прекрасно, было много молитв, в первую очередь, там, эмоций, там, и выходов, заходов в храм. Но потом, вот с братьями общались тоже, как? Ну, это же как? Не знаю, ну, как-то все вместе, вот, ну, все встали, все пошли. Потом все вместе на трапезу, все вместе трудиться, все вместе на службу. Просто же, это наоборот просто. Так же и здесь, наверное, вот опять же мы возвращаемся к чему? К общинной жизни.
А? Вместе.
Вместе. Вот ключевое наше слово – вместе. Да, вот, и вот это призыв Господа в молитве «Отче наш» – вместе. к братству, то есть единый коллектив, единое сообщество. И вот мне кажется, так. То есть ты ждешь, ты понимаешь, что твои братья пойдут на тренировку. Ты знаешь, что там твои братья пойдут на службу. Ты знаешь, что твои братья идут с работы домой к детям и домой, делают домашние дела.
Ты и знаешь, ты что... тоже.
Да, и ты тоже. То есть все на своих местах, все делают свои, возложенные на них Богом послушания выполняют, но не перестают помнить о своих братьях, о своих друзьях и всех тех, кому мы чем-то обязаны.
Вот мне кажется, вы сейчас дали ответ на вопрос из предыдущей части нашей передачи, как решить противоречие между семьей и братством. Мне кажется, женам нужно просто объяснять тоже, что когда я чувствую себя членом некого большого, большего, чем наша семья, коллектива, когда у меня есть друзья и братья, с которыми я хожу на тренировку, с которыми я собираюсь вместе в мужской клуб, когда я вместе молюсь, когда я вместе хожу просто, я не знаю, в спортзал. Вот, у меня появляется больше сил, мотивации, возможностей и в семье уделить не просто время, прийти, сесть на диван, открыть тот же самый какой-то гаджет или, так сказать, нырнуть в какие-нибудь танки или другую компьютерную игру. А вот, это то, что выстраивает меня как мужчину и дает мне возможность и в семье принадлежать тебе и семье больше, чем если бы у меня этого братства не было.
Потом, сколько много всего можно придумать семейный отдых совместный. То есть, женщины общаются на женском, детки играют все вместе, мужчины. То есть, как бы, вот и мужское братство, вот и женщины общаются о своих проблемах, радостях и так далее. И детки играют. Всем прекрасно, и мы все вместе.
И детишек, мы на одной из наших предыдущих передач говорили о том, как можно устраивать не то, что семейный детский сад, да, сегодня ты своих детей с кем-то, с подругой оставила, завтра она своих привела к тебе, и появляется дополнительный резерв, время свободное, которое ты можешь с мужем провести, или поехать куда-то, или сделать что-то.
Ну, батюшка, вы, наверное, лучше всех знаете, как многодетные помогают друг другу забирать, ну, там, о чем вы сказали.
Иногда помогают, а иногда нет. Вот в том-то все и дело, что я как раз к тому, что надо объединяться.
Ну, хорошие многодетные помогают, пока еще не совсем такие идеальные, не помогают. Но вот есть примеры, и, собственно, вот так, наверное, и будем выживать, жить, выживать, потому что, ну, что греха таить, все читаем новости, понимаем, что строчки апокалипсиса в каких-то местах уже оживают, то, что происходит с семьей, и самое главное понять, что мы же не просто, ну, ради обсуждения это дело говорим, потому что семья находится сейчас под самым пристальным вниманием врагов и врага рода человеческого. Это ему, наверное,
да,
очень ненавистно.
Семья – это Царствие Божие на земле. Осколок Царствия Божия, малая церковь, и, конечно, разрушив семью, можно разрушить и большую церковь. Спасибо большое, Володь, за этот разговор. Мне кажется, получилось так серьезно, глубоко и интересно. Надеюсь, что и наши зрители, и наши слушатели тоже почерпнут из наших с тобой рассуждений что-то новое. Да. И напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Владимир Носов, координатор движения 40-40, чемпион России и Европы по боксу, автор и ведущий программы на радио «Радонеж» «Православие и спорт». Спасибо, Володь.
Большое спасибо, что пригласили. С Богом.
До свидания. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.